излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это невозможно. Причем это нечто, эти чены витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи пушек и пулеметов. Конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, иммунитет к классическим болезням, некоторое количество передовой химии. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовище. И еще сохранились климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было даже неплохо жить. Некоторые страны сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или те же самые Польша, Марракеш, Африканская Уния, жившие с контрабандой и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, такие как бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии Восток-Запад. Вагнер и не заметил, как заснул. Проснулся он от одиночного выстрела и мяуканья котов. Поскольку спал он, положив голову на живот негритянки, шея у него затекла и теперь сгибалась с трудом. Как и предсказывалось, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и пулеметчиков, а те начали садить из своего оружия. Наемники запустили ракеты, а Вроцлав тотчас прислал сотню снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, тут же и погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Выкрикивая ругательства, они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть песчаные бури, возникшие от разрывов вроцлавских снарядов. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал-повелец собирал людей. Поганое пробуждение. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Колоссальный конвой поначалу немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дымы каминных труб полностью скрывали купол Фуллера, и Вроцлав поначалу им показался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка.
«У вас такой большой бункер?»
«Бункер?» Вагнер слегка улыбнулся. «Протри глаза!»
«Вот!»
«Что?» «Ты увидишь!» Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Машину Вагнер приказал поставить в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!»
«Я сначала должна доложить».
«Спокойно», — прервал американку Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо принять душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала:
«Странный у вас душ. А где находится газовый рычаг?»
«Хочешь мыться газом?» — засмеялся майор. «Посмотри!» Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалела, вытаращила глаза.
Вот это да! У вас так много воды!
Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода эта химически очищена и используется не в первый раз. В той самой, которой они моются, наверняка побывало еще не менее пары тысяч человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит большие чудеса. Вагнер подал ей полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант формы 31, состоящий из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие на пояс он вешать не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом. «Идем?» — спросил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все-таки ему пришлось подождать, пока госпожа полковник застегнет все пуговички мундира. Тело у нее оказалось великолепное. И если бы не крупный, типично негритянский зад, а также слишком длинные стопы, она вполне могла претендовать на звание красавицы. Вагнер почти пожалел, что вокруг были солдаты, и он не попытался дать себе волю под душем. В лифт, однако, они вошли лишь втроем вместе с Зоргом, который не мылся, и поэтому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники торопились не слишком. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил. «Теперь приготовься».
«К чему?»
«К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз. Он собственными глазами видел, как одного венгра от удивления вырвало. Еще он слышал от коллег, что некий араб впал в состояние амока и застрелился. По счастью, Сью Кристи Андерсон не имела при себе оружия. Когда они оказались наверху и двери лифта со скрипом отворились, он пропустил даму вперед. «Прошу». Первым делом она сощурилась от яркого света, тряхнула головой, а потом...
«Боже!»
Она отшатнулась назад.
«It's not real!»
«Это нереально». «Наоборот», — поддержав ее, сказал Вагнер. «Это все настоящее».
«Боже, боже! Shit! Fucking bullshit!»
«Oh, yeah!» — промурлыкал Зорг. Ему тоже случалось видеть подобную реакцию. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, окруженные зеленью лавочки. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечетей и куполами синагог. А потом увидела Одер.
Yes! It's a river!
Это река.
Am I going crazy? Я сошла с ума?
Нет, ты видишь самую настоящую реку.
Откуда?
Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский.
Откуда взялось столько воды в пустыне?
Не верь глазам своим. Дно раскрашено так, чтобы возникал эффект пары метров глубины, а на самом деле там всего пара сантиметров. Вагнер слегка улыбнулся. Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так чтобы всем казалось, будто это настоящий исторический Одер.
Мама моя! Это первая река, которую я вижу!
Негритянка взглянула на купол из фуллерена, накрывавший весь город, потом опять посмотрела на пальмы.
У вас хватило денег на столько пластиковых деревьев?
Они не пластиковые. Они настоящие.
Фак!
Непереводимая игра слов.
Как настоящие? Растут?
Конечно.
Боже, пресвятой!
Она едва не потеряла сознание.
Не может быть на свете такой красоты. А это?
Она показала на ближайшее дерево.
Скажешь еще, что это настоящий банан?
Да. Она подошла ближе, протянула было руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад.
Прошу извинить, я только хотела посмотреть!
В испуге крикнула она.
Не прикасалась, клянусь!
Полицейский улыбнулся. Похоже, вы во Вроцлаве первый раз.
Я не прикасалась, не прикасалась! Вы не можете меня арестовать!
Успокойтесь. Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. Она из Соединенных Штатов Америки. Может, дадим ей попробовать один? Полицейский пожал плечами. Какие могут быть разговоры? Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул по нему печатью. Прошу. Это разрешение сорвать один банан. Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила.
О чем вы разговаривали?
Зося, ты можешь сорвать один.
Настоящий банан?
Угу. Думая, что это их напугает, она быстро вытянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорг, справив малую нужду на газоне, лениво зевнул. Ну, действуй! Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и сорвать для себя настоящий банан можно! Сглотнув слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть.
А если плохо сорву, и они упадут все? Тогда меня арестуют?
Не глупи, Зося, ну давай, за работу! Она все-таки сделала это! Наверняка заодно вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Госпожу полковника, казалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве, Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. «Съедают серединку, а остальное выбрасывают в мусорный ящик».
«Что такое мусорный ящик?»
«Ну, ящик, куда, куда складывают мусор».
«А что такое мусор?»
«Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже никуда не годны».
«И что вы делаете с этим мусором?»
Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла просто так с ней расстаться. «Не знаю, куда-то выкидывают». Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, следящий за чистотой города. «Ну, хорошо, ты можешь взять себе на память, но эта штука скоро сгниет». Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним с удивлением, разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила.
«А это что такое?»
«Сосенка».
«Что такое сосенка?»
«Ну, такое дерево. Елка или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник».
«Ты меня опять обманываешь. Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у них должны быть листья. Я не такая темная».
«А у этих иголки. Давай, двигайся быстрее». Он проследовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. Потом они уселись в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш, пролеток, и поэтому по бокам он был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося было облаять Зорга. А в остальном вокруг них было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать. «Добрый всем день. Чем могу служить?» «Это пани из США. Может, стоит ее угостить салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино. Ладно, хорошо. Что-нибудь из Африки. И, может быть, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом. А, и прошу хорошо посыпать солью. Наша гостья всю жизнь ела синтетику. Ее язык не воспримет ни резкий вкус».
«Понимаю. Добавлю идиокамину».
«Нет, никакой химии». Вагнер слегка улыбнулся. «Понимаю, что это не покажется ей вкусным, однако пусть хоть раз в жизни попробует натуральные пищи».
«Понимаю, только у этой пани будет, я извиняюсь, но после такой еды у нее будет...
Делать нечего. Кроме всего прочего, она полковник морской пехоты, как-нибудь выживет. Еще Вагнер заказал себе виски, а для Зорга сырой рубленой свиной печенки и валерьяновых капель.
Ты, Анджей...
Негритянка машинально прикоснулась к своему поясу. Наверняка там были зашиты золотые доллары. Они вполне могли произвести впечатление в Британии, может быть, в Осло, слегка в Познане. Здесь же весь ее пояс стоил скромного обеда в такой забегаловке.
Во сколько это тебе обойдется?
Не глупи, я все оплачу.
Но все-таки сколько?
Каких-нибудь 120-130 тысяч злотых.
Сколько это на доллары?
2-3 миллиона, точно не скажу, поскольку на них нашу валюту не меняют. Она тяжело вздохнула, поджала губы.
2-3 миллиона. Столько я не потяну.
Я тебя пригласил.
Не глупи,
повторила она его слова.
Сколько ты зарабатываешь?
Зося, не имеет смысла сравнивать цены и заработки во Вроцлаве. Здесь эксклюзивные цены и небывало огромные зарплаты, для того, чтобы никто сюда не приезжал и не пытался совать нос в наши дела. Ты думаешь, люди не хотят жить в раю?
Хотят.
И чтобы нас не называли ксенофобами, расистами, мы никому не запрещаем этого делать. Вот только ни у кого не хватит денег на жизнь здесь. Но это уже их проблемы, не наши.
Однако, здесь и вправду рай.
Конечно. Он замолчал, поскольку кельнер стал выставлять на стол заказанные напитки, кушанье и продолжил, когда тот отошел. А как ты думаешь, почему?
Вам повезло, и вы успели перед войной поставить фуллереновый купол.
Вагнер возмутился. Ты глупа, шоколадка. Видела Познанскую твердыню? Она кивнула. Видела? Там наше войско отчаянно дерется за власть над автострадой и портом. Для того, чтобы можно было снабжать Вроцлав, солдаты живут в бункерах в отчаянии, гибнут на забытом всеми шоссе. Только для того, чтобы мы могли есть свежую пищу. Знаешь почему?
Я тебе скажу.
Он поднес к губам стакан с отличным американским виски. Настоящее войско польское стоит в почетных караулах при памятниках, охраняет входы в учреждения, воюют наемники. Поляки у них могут быть только высшими офицерами. Однако этих наемников надо чем-то подкупить. Например, иллюзии рая. Знаешь, какие легенды бродят о Фестунг-Бреслау в Рейхе или в России? Люди жертвуют своими семьями, чтобы достигнуть края мечты. Видела Ивана Долгорукова? Он был в Москве бухгалтером. В одиночку перебрался через пустыню, без оружия и припасов. Попал к нам, и несмотря на то, что не имел понятия о военной службе, мы сразу сделали его поручиком. Если кто-то умеет выживать и убивать голыми руками, это означает, что он является прирожденным солдатом, и никакие академии ему не нужны. А Хейни? Майн Либер Хейни. Он был утилизатором трупов в бункере Штутгарта, но сумел сюда добраться и вместо документов показал сотню ушей убитых мутантов. У него был Хетлер Кох, в котором за пару недель до нашей встречи кончились патроны. А пришел он к нам целым, невредимым, даже не сильно устал. А Марта? Была палачом в Будапеште, однако что-то там не склеилось, и ее семья отведала настоящего кошмара.
Зачем ты мне это рассказываешь?
Я хочу только сказать, что наемник может драться за золото, но деньги не значат ничего. У нас наемники дерутся за право жить в раю. Никто не будет каждый день подставлять задницу или рисковать быть съеденным, пусть даже и с отравой, только лишь за деньги. Эти ребята творят чудеса, чтобы вернуться сюда. У них здесь жены, любовники и любовницы. У них есть перспектива нормальной жизни, о которой весь остальной мир может только читать в старых книгах. Именно поэтому польская армия здесь может вести себя так беспечно. Рот у американки был переполнен слюной. Вместо того, чтобы продолжить разговор, она принялась за салат. Похоже, он не очень ей понравился, сказывалась привычка к синтетической пище. Вот вино, наоборот, пришлось по вкусу. Она выпила целый бокал быстрее, чем майор прикончил свой виски.
Ну а булка... Булка, толсто намазанная маслом и щедро посыпанная солью, была великолепна.
Сью запихнула в рот еще одну порцию салата и промолвила:
«Знаешь, на вкус он как трава. Представляешь, я когда-то из любопытства пожевала настоящую траву».
«В Детройтском музее?» — спросил Вагнер. Зорг, уже расправившийся с печенкой, зевнул и вытянул свой длинный, заканчивающийся жалом скорпиона хвост. Узрев его, спаниель тут же спрятался за ногами своей хозяйки. Подобные шавки, конечно, любят потявкать, но конченными идиотами их назвать нельзя. Вагнер расплатился и приказал кельнеру вызвать фиакр. После того, как фиакр тронулся, Зося показала на оставшееся за спиной здание и спросила:
«Что это за дом?»
«Его построили еще во времена Гитлера. Министерство контрабанды, названное для конспирации управой воеводства». «Ясное дело, никакого воеводства уже давно не было, а в подземельях его сидели химики, посвященные в тайны производства современного амфетамина X-12. Это приносило огромную выгоду. Их работа оплачивала большую часть расходов Речи Посполитой». Дорога свернула вправо. Солдаты в тропических шлемах, охраняющие городских чиновников, при виде майора взяли оружие на караул. Потом фиакр выехал на набережную Лысбянского. Имперский стиль городской архитектуры сменили роскошные виллы, буквально затопленные зеленью высоких пальм. Огромные лопасти монастырского острова теперь оказались ближе, и ветер от них был сильнее. Сью Кристи Андерсон с любопытством оглядывала окрестности. «Довести ее до слез», — припомнился Вагнеру приказ генерала Борилы. «Ну, сделать это нетрудно. Очень легко, и ждать осталось недолго. Вот только зачем?» Они еще раз свернули возле зала народных собраний и выехали на улицу Мицкевича. Сью первый раз в жизни увидела настоящий парк и не успела удивиться сотням видов деревьев, как фиакр остановился перед небольшой, укрытой в зелени виллой. Вагнер заплатил вознице сумму, равную паре миллионов долларов. Госпожа полковник покинула фиакр, едва держась на ногах. Однако, главное было еще впереди. Бедная задница. Продолжение рассказа Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в следующем подкасте «Модели для сборки». Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Часть третья. Продолжение. Стоило Вагнеру открыть калитку, как Анна и его жена выбежала на порог.
«Анджей!»
Она бросилась ему в объятия.
«Все в порядке? Ничего не случилось? Вы удачно миновали пустыню?»
Он не успел ответить. Анна уже здоровалась с американкой, потом поцеловала Зорга.
«Приветствую тебя, кот. Охранял моего мужа?»
Гепард лизнул ее в лицо.
«Ну, проходите, проходите. Перекусите с дороги. Может быть, устроим в огороде гриль?»
Хозяйка привела их в гостиную с большим панорамным светоотражающим стеклом. В следующие несколько секунд она успела отругать расшалившегося и разбившего вазу ребенка, подать выпивку и распечь служанку. Потом сходила на кухню и вернулась с широкой улыбкой на лице. В руках у нее было блюдо с маленькими бутербродиками.
«Прошу садиться»,
— щебетала она.
«Зорг, хочешь немного сырого мяса?»
Они еще только устраивались в креслах, а она уже успела похвалиться перед негритянкой заработком мужа, великолепным здоровьем ребенка, тем, что у нее в гараже стоит настоящий конь, а также двумя спальнями на втором этаже, отделанными в арабском стиле. Единственное, чего она не сделала, так это не открыла шкаф и не продемонстрировала свои наряды, но зато решила выстрелить из главного калибра. Преисполненная гордости принесла их семейную книжку и показала первую страницу с огромной печатью и текстом, подтверждающим, что супруги имеют первый класс чистоты, и в связи с этим правительство дает им разрешение иметь детей. Ниже была еще одна печать с записью «Одно разрешение использовано».
«Вы знаете», —
сказала Анна, усаживаясь напротив Сью, у которой кусок бутерброда едва не застрял в горле.
«На 5 детей мы никогда не решимся. Однако следующего ребенка планируем. А если мужа в будущем году повысят, то, может быть, решимся еще на одного. Я здорова и могу рожать. А вы? Есть у вас дети? Сколько? Какие?»
Кристи Андерсон все-таки подавилась бутербродом и закашлялась, да так, что крепко закрыла глаза. «Выжать из нее слезы», — вспомнил Вагнер приказ Бариллы. «Боже, как это просто! Самое легкое задание, полученное им в жизни. Знать бы, в чем игра». Анна показывала фотографии ребенка. Сокровище в предшколе, чудовище на маскараде. Определить, кем он является на фотографии, было нелегко, поскольку чадо вырядилось мутантом, и надо было показывать пальцем, где оно находится. А вот мальчик, поддерживаемый воспитательницей, возлагающий в государственный праздник букет цветов к памятнику пана Яна, воскресителя Польши. Полковник морской пехоты сумела даже разобрать надпись на цоколе памятника. «Путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны жить любой ценой».
«Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь?»
«Только мне не суй мясо, Анга!» —
промурлыкал гепард.
«Не ем жареного!»
Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромной пальмой. Вагнер занялся приправами и очагом, пили водку с мартини. Анна упорно чесала языком, доводя негритянку до остервенения. «Боже, самый легкий приказ в жизни! 5 минут в обществе Анны!» Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там он мачете срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке.
«Боже, кокосовое молоко!»
«Довести до слез!»
«Сэр!»
Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем. Только для чего?» Для полного улета американскому агенту потребовалось не так много, даже без помощи амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки из свиного ошейка. До этого был салат и немецкий коктейль, вино, водка, пиво. У шоколадки голова пошла кругом уже после первого глотка. В гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его покормить. Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотской шутке, будто они исчеловечены. Наверняка она ела свинину первый раз в жизни. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила находившиеся у нее на языке сосочки, лишив их возможности различать необходимые оттенки вкуса. Однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился поспать. Домашняя такса попыталась ему докучать и даже схватила поручика за ухо, но враз образумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, два больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер же решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы. Они шли мимо хихикающих в наступающем сумраке пар, отгоняли белок, пытавшихся выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так и норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким, вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стены и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденций влиятельных людей и главных контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами деревьев на улице Пана Яна. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать. Женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних ресторанчиков. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую.
«Знаешь...»
— глотала она слезы.
«Ваш ребенок... Знаешь, у меня... Шестой класс чистоты...»
«Что тебе сделали?» — спросил он.
«Меня стерилизовали».
«Как это? Женщин невозможно стерилизовать».
«Можно»,
— сказала она.
«У меня шестой класс. Фактически я почти мутант».
Тут она уже зарыдала. Сью вытерла слезы руками, высморкалась. Он подал ей платок.
«Твоя жена»,
— продолжила она,
«в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только с завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую поддержку батальона, оказавшегося в окружении. Боже, я не умею делать салат и никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка».
Вагнер налил ей еще порцию коньяка. Интересно, какие виды на нее имеет Барила? Она снова выпила сдержанное большого бокала одним глотком.
«Никогда у меня не будет маленькой собачки!»
Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка.
«И никогда мне не жить среди деревьев!»
Вагнер испугался, что переборщил. Искренне надеясь, что его спутница не попытается броситься с этой проклятой башни, он помог ей подняться и спуститься вниз. Поддерживая под руку пьяную в хлам женщину, он довел ее до дома. К счастью, Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела госпожу полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одну из спален, обставленных в арабском стиле. Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть за завтрак уже в мундире. Увидев ее, поручик Зорг почесал задние лапы за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной о том, что госпожа полковник либо пойдет на риск повторить ночные подвиги, либо откажется от гренок и странно пахнущего напитка, который, как ей объяснили, называется чай. Потом Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зося грызет гренки с выражением лица типа «в Перл-Харборе было тоже не сладко». Вагнера сильно интересовало, кто из них выиграл, но спросить об этом при гости он не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку, но то, чтобы усадить в нее госпожу полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, Вагнер погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства контрабанды, управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на бравых конюшах и повел гостью мимо огромных колонн, а потом оставшимися еще от фашистов широкими, вселявшими почтение к власти коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии громко шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визиторах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна с видом на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы с мундира, плотно обтягивавшего его чудовищной величины брюха. Он даже подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не являлся. У него был первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей.
«Приветствую вас, госпожа полковник», — просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой».
«Мне тоже очень приятно, пан генерал».
«О, вы великолепно говорите по-польски».
Она усмехнулась.
«Я наполовину полька».
«Ага. А Кристи в вашей фамилии от англизированного Кисцак?»
«Нет. Андерсон от Анжиевская».
Барилла усмехнулся в свою очередь. Показал им на кресло.
«Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк. Однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция».
Он продемонстрировал им граненую бутылку.
«Местная продукция?» Негритянка решила слегка показать зубки. «Неужели амфетамин X-12?»
Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях.
«Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке».
Он наполнил маленькие рюмочки.
«Пока же я вам предлагаю чистую водку».
«Ваше здоровье».
Сью выпила, демонстрируя знание польских обычаев.
«Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ».
Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом.
«Что вы сказали?»
«Ну нет, агент, у которого имеются проблемы со слухом, так не бывает».
«Вы сказали ЦРУ».
Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, и он, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной.
«Конечно. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник, ведь правда?»
«Не понимаю вас, генерал».
Барилла тяжко вздохнул и выпятил толстые губы.
«Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец пан Анджиевский, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков, пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше».
Негритянка прикусила губу.
«Вы совершили ряд федеральных преступлений», — сообщил генерал. «Вы полезали траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк»,
— он пожал плечами.
10 метров на 10. К тому же вы дали себя сфотографировать. Ну и также есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже дури коллегам. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия, и все как-то устроилось. Не так ли?»
Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки.
Она сказала это быстрее, чем следовало. Показала, что ее удалось вывести из равновесия. Барилла смеялся так, что чудовищное брюхо ходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались на месте.
Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет вашего официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Может, чтобы показывать в зоопарке, но он все-таки есть.
Есть. Прошу.
Барилла добродушно помахал рукой.
Вызвать его.
Теперь дыхание американки участилось. Она явно испугалась по-настоящему.
И что вы можете предпринять?
Продолжал Барилла.
Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан.
Он наклонился над полированной крышкой стола.
И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?
Американка посерела от страха. Ладони ее вцепились в подлокотники кресла, Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем, как и Вагнер, он заметил и нечто иное.
«Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить?»
— сказал Барилла, который тоже был хорошим наблюдателем. Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил двух персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать.
«У вас две возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль, которая справится с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке.
Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет раз шесть вонзить в вашу шею ядовитые клыки».
Отсмеявшись, он обратился к гепарду.
«Зорг, долго умирает человек, укушенный тобой?»
«Долго!»
Вагнер знал, что поручик говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально. Однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него часа два-три в неподвижности, страшно мучаясь.
«Вы сами снабдили нас данной технологией», — отметил Барилла. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели, всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды».
«Откуда вы все это узнали?»
Негритянка все еще пыталась руководствоваться логикой.
«У вас есть агенты в США?»
«А зачем?»
Барилла покачал головой.
«Ничего нас не связывает. На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать».
«Тогда кто? Арабы?»
«Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации».
«Они следят и за нами? Зачем?»
«Какие-то промышленные интересы».
Генерал пожал плечами.
«А у меня хватает денег покупать у них что пожелаю».
Он погладил одного из корсидских котов. Тот выгнул спину и замурлыкал.
«Пару сотен лет назад я наверняка был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю».
«Арабы! Значит, бедуины разузнали все о моей миссии?»
Барилла взмахнул рукой.
«Все!»
Он потянулся, как кот, которого только что гладил.
«Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это и не нужно».
«Тогда зачем вы со мной разговариваете?»
«Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете».
«Генерал, прошу на это не надеяться».
Сказано это было слишком быстро. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла.
«Паня Анжиевская»,
— улыбнулся Барилла,
— «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все».
«А если нет, то
Вы разорвете меня конями на рынке? А может, посадите на кол? Изувечите?
Она старалась держаться твердо, но это у нее получалось плохо. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила.
«Баня инженерская!»
Борилла с добродушным видом наполнил ее рюмочку водкой.
«Не надо говорить глупости, сразу и на кол, или еще что хуже!»
Он пожал плечами.
«Так вы поступаете у себя в Америке? К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму под водочку».
«Никогда мы не договоримся!»
«Ах, в самом деле? А 10 контейнеров, которые вам предписано уничтожить, что, мелочь?»
«Откуда вы об этом узнали?»
Сью вскочила, ей не хватало воздуха. Похоже, об этом кроме нее мог знать только президент США. Борилла тепло улыбнулся.
«Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгерола тоже обладает своими слабостями. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия».
Лоуренс Аравийский.
«Впрочем, я всего лишь шучу».
Генерал выпил свою рюмочку и жестом пригласил американку последовать его примеру.
«Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле».
«Что вам известно о моей миссии?»
— спросила негритянка.
«Пани Анджеевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату».
«Никогда».
«Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водочкой».
Он снова наполнил рюмки.
«Никогда в жизни навозу кусок!»
«У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают неким талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток».
«Использовать мутантов незаконно».
«Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу».
Генерал наклонился над столом и ухмыльнулся.
«Что, не получится?»
«Господин генерал!»
«Молчи и слушай! Это была присказка!» —
просипел Борилла.
«А теперь настает время для сказки!»
Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот.
«Слушай меня, Зося! Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды, но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, мистер Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгерола, знает нечто, о чем никто иной не имеет понятия. Ну, может, за исключением нескольких инженеришек в Шайн-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это сбросили на вас бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Пробах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы, а лампочки ушли в прошлое. Однако, как выяснилось некоторое время спустя, вы, американцы, не были так уж глупы и ведали о ченах. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх...
О чем вы говорите?
О проекте Квин.
О чем?
О проекте Квин. О машине времени.
Боже.
Негритянка покачала головой.
Мне кажется, это сон.
Не ведаю, что вам мерещится.
Борилла вынул сигарету из стоявшей на столе деревянной шкатулки. Прикурил он от красивой бензиновой зажигалки русской работы.
Ваши инженеры рассуждали так. Если не удастся выиграть у китайцев, и они применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники и кирдык вашей любимой цивилизации. Конец глобализации, убийствам на расстоянии, тотальному оболваниванию, конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможешь зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что?
Вы создали последнюю защиту. Вы придумали машину времени.
Генерал, вы бредите.
А если нет? Послушай меня, Зося. Так было. У вас есть машина времени. Ну и что с того? Если желтенькие выпустят Чены, то машина станет бесполезна. Что в таком положении можно сделать? Ну?
И тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров.
Нельзя использовать машину на Земле? Значит, нужно выслать ее в космос. Нет возможности ее управлять с Земли? Без проблем. Она должна действовать сама по себе. Как это можно использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс, но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война, желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Зачем это нужно?
Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем. Чтобы захватить с собой некоторую часть его технологии.
Как это сделать? Да очень просто. И вновь американские инженеры показали себя гениями. Выглядит это так. Проходит какое-то количество лет, машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени. Однако для этого требуется такое количество энергии, какое никто не сможет выработать. Поэтому нашу планету вернут всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вокта, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизмы. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете... В таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вокта и... перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, поскольку тут сработает случай, но просто прошу все это вообразить. Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими нашими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году, во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? Год? А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что душе угодно.
Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестали работать?
Вот видишь, Зося.
Борила слегка улыбнулся.
Ты уже мне поверила.
Он затянулся сигаретным дымом.
Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. Машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить Чены. В то время, когда родился Иисус Христос, может, немного раньше или позднее. В любом случае, там можно будет пользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. Кто окажется в пределах действия эмиттеров в момент реализации проекта Квин, прыгнет в прошлое на пару сотен, а может и 1000 лет, и этого окажется достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно.
Как же? Какой толк от испорченного в наше время оборудования?
Ох, Зося. Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайен-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой в рабочем состоянии.
А...
Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток.
А какое это имеет отношение к вам?
Ну, видишь ли...
Генерал тоже выпил водки и закусил.
У вас есть несколько тысяч контейнеров. У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией.
Что?
Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей и наших знаний. Однако вы желали получить все, прежде всего армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам. И, к сожалению, добавили к ним и эмиттеры Вокта.
Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить?
Да. Это эмиттеры Вокта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевести их сюда.
Господи, я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимое задание.
Тем не менее,
Барилла радостно улыбнулся.
Понимаешь, Зося, ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один во всем мире.
Какую именно?
Видишь ли, милая шоколадка? Настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вокта, однако... У меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь такого, как ты, с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с дремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта Квин от тебя.
Господин генерал, вы наивный человек.
Ах, в самом деле?
Конечно. С чего вы решили, будто кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект Квин?